Здравствуй, Сережа. Здравствуй. Сережа, вот всегда такой вежливый, всегда такой добрый. Да, Сережа? Мы тебя любим, все молодец. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Что же произошло в тот день, который сегодня описывает святой евангелист Лука, недалеко от безвестного селения? Стояли две группы людей и перекрикивались друг с другом. Одна группа кричала издалека: «Иисусе, наставниче, помилуй нас!» Это были прокаженные. Почему они кричали? Почему они поближе не подошли, вот как Сережа подошел сейчас и сказал: «Здрасте, батюшка!» Не могли они этого сделать, потому что по закону иудейскому, да и закону, существовавшему в других странах мира, прокаженные не могли на определенное, совершенно весьма далекое расстояние подходить к здоровым людям. Боялись заразиться люди. И это постановление было не просто гражданским, общественным постановлением. Это было постановление, зафиксированное даже в Священном Писании. Прокаженные стояли вдалеке. И вот они кричали, видимо, наслышавшись, этих 10 человек, о удивительном учителе и чудотворце. «Иисусе, наставниче!» – кричали они. «Помилуй нас!» А что им ответил Спаситель? Он тоже закричал, так бы они не услышали. «Идите к священникам и покажитесь им!» – закричал Спаситель. Почему он именно так сказал? Редкие, но бывали все же случаи исцеления от проказа. Но для того, чтобы засвидетельствовать это исцеление, в данном случае шли не к врачам, а именно к священникам. Потому что проказа, ко всему прочему, почиталась и духовной особенной болезнью, болезнью отверженности. Признаки проказа очень явные на человеке. Если уж человек в этих редчайших случаях исцеляется, то видно, что у него изменяются покровы тела. Священники говорили: да, этот человек исцелен, и он тогда мог войти вновь в человеческое общество, то есть прибежать к своим детям, к родителям, к друзьям, знакомым, в свою семью, но только в этом случае. И Господь наш Иисус Христос, который подчеркивал важность и необходимость на каком-то этапе жизни человеческой закона, по закону и говорит этим исцеленным им уже, но они еще только этого не знают. Через некоторое время узнают, когда увидят, что у них проходят признаки проказа. Этим исцеленным людям он говорит: идите и покажитесь священникам. Сделайте так, как положено. И по дороге эти люди, которые поверили по-настоящему Господу Иисусу Христу, поверили, пошли к священникам в город, где есть священники, в Иерусалим, и увидели, что они исцелились. Но один из них совершил то, что не совершили все остальные. Эти от счастья бросились к священникам, получили от них признание: «Да, вы здоровы», и тут же кинулись к своим родным, близким, бросились на колени перед родителями, обняли своих жен, детей. И лишь один из них, увидев, что он исцелен, вернулся к Господу Иисусу Христу. Это первое, что он сделал. И к первому человеку, до которого он смог дотронуться, уже законно исцелившись, был тот, кто был виновником его счастья. Тот, кто по-настоящему изменил всю его жизнь. Мы читаем в Евангелии от Луки он бросился ниц перед ним, обрял его ноги и благодарил его. Это был самарянин, тот человек, с которым иудеи не общались. И Господь сказал, все 10 исцелились, а 9 где? И он их не осудил. Они вроде бы правильно все сделали, пошли к священникам, пошли исполненные счастья к своим родным. Но этот самарянин был, конечно, совершенно особенный человек. У него благодарность и любовь к тому источнику сил счастья, исцелений, которые были ему даны, любовь к этому источнику была больше, чем все те чувства, которые были у него раньше. Совершенно нормальные, правильные чувства. И Господь сказал ему слова, которые не услышали все остальные. «Иди с миром, вера твоя спасла тебя». Мы иногда удивляемся жесткости с нашей точки зрения каких-то слов Спасителя. Тот, кто любит отца или матерь, или детей, или жену, паче меня, недостоин меня. Жесткие слова, что там говорить? Просто по-настоящему жесткие. Мы действительно любим своих близких. И это не любовь к самим себе, а любовь действительно к другим людям. Но Господь ведь не осуждает тех, кто любит близких. Он просто говорит о некой правильной иерархии ценностей. Любовь к Богу, а потом любовь ко всем остальным. Это могут восчувствовать люди и понять, насколько это правильно. Не в ущерб нашим ближним, а в полную гармонию с миром. Понимаете, в чем дело? И Господь говорит, вот это правильно, вы поймите. И тогда будет благо и вам, и вашим ближним, которых вы бесконечно любите. Вот попробуйте сориентироваться на это, вдруг получится. К этому стремитесь. Это будет правильно. Это выведет вас на правильный путь, хотя порой это кажется вам непостижимым и даже жестоким и жестким. Благодарность к Богу истекает только от одного, от любви к Нему. Недостаток же любви к Богу – это и есть наш самый главный грех. Вот все мы вчера или сегодня исповедовались. В тех или иных пятых, десятых грехах, их у нас множество. Представить даже невозможно, сколько каждый принес сегодня Богу через священников своих грехов. Но на самом деле грех только один и единственный. Это отсутствие истинной любви к Богу. Той ответной любви, которую Бог ждет от нас. Но ждет не требуя. Он не трясет нас. Давай меня, люби быстренько. Нет, он просто ждет. Как мать, сколько здесь матерей, сколько здесь отцов. Как вы ждете любовь от своих детей. Так даже когда вы начинаете требовать любовь, вы сами понимаете, насколько вы неправы. Хотя иногда вы поступаете так неразумно. Но все равно понимаете, что-то здесь не то, что-то здесь не так. А Господь просто ждет. И так же, как мы не можем сказать, дети должны любить родителей. Что значит должны? Или любят, или нет. Или сумели мы их так воспитать. И они сами сумели подняться до такого уровня. Или не сумели. Или они еще неразумные. Или они еще настолько примитивны, пошлы, несчастные, что не могут ответить на эту любовь. Точно так же и мы. Если мы не можем ответить на любовь к Богу своей любовью, предельно возможной для человека, то это значит, то состояние греха, зла, пошлости человеческой, которая царит в нашей душе. А отсюда уже идут всякие другие грехи. Как же нам практически, не морализируя, а практически идти, а путь это бесконечный в нашей земной жизни, до самого конца, идти к преодолению грехов, в которых мы каемся, мы порой даже не можем, снова и снова каемся, не можем их преодолеть. Есть ли путь этого преодоления? Он, конечно, есть. Надо просто помнить главную цель жизни христианина. Главную цель жизни христианина. И надо ее начертать перед нашим мысленным взором. И все время к ней возвращаться. Это не будет сразу. Не сразу получится. Но постепенно, постепенно это начнет получаться. И жизнь человеческая, жизнь христианина преобразится. Эта цель недоступна не христианам. Она доступна только вам, нам всем, верующим, по мере своих сил и возможностей во Христа, пришедшим в Его Церковь, в то объединение людей, который создал Господь Иисус Христос. Так вот, эта цель такова. Вся наша душа всегда должна быть заполнена любовью к Богу. Все наши мысли должны быть заполнены любовью к Богу. Все наши желания и поступки должны исходить из этого, из любви к Богу. Все наши стремления должны быть основаны на любви к Богу. Вот, собственно говоря, весь смысл православной аскетики. Вот, собственно говоря, весь смысл христианского благочестия. Вот, собственно, весь смысл того нового человечества, которое создал Господь Иисус Христос. Вот весь смысл Нового Завета. Начнем жить так, начнем все время напоминать себе об этом. Вся душа должна в первую очередь быть наполнена любовью к Богу, стремиться к этому. Все наши желания должны быть таковыми же, исполненными любви к Богу. Как это сделать? Апостол Павел в сегодняшнем послании тоже об этом говорит Коринфянам. Исполняйтесь Духом. Исполняйтесь, наполняйте свою душу Духом. Вот тем самым Духом любви, ни о каком другом Духе апостол никогда вообще не говорил. Имея в виду Божественный Дух и тот Дух, который должен быть у христиан. Ищите его в словословии к Богу, пишет апостол. Что значит словословие? Созерцайте мир. Остановимся ненадолго хотя бы в нашем коловращении, в нашей беготне бесконечной, в которой уже и монашество участвует, причем в первых рядах с флагом непонятно каким. Остановимся и посмотрим на тот прекрасный мир, который создал Господь. И разве благодарность не изольется в наше сердце? Посмотрим на нашу жизнь, как Господь управлял нашей жизнью, какие удивительные благодеяния Божии, от прощения грехов до каких-то моментов счастья были в нашей жизни. Посмотрим на жизнь других людей, и разве от этого не возгорится любовь к Богу в наших сердцах и желание быть истинными сынами и дочерями Божиими. Вот приводя и эти мысли, и многие другие себе на ум и на сердце, мы постепенно, постепенно сориентируем свою жизнь на того, кто всегда бесконечно внимательно и с бесконечной любовью смотрит на нас. Тот, кто готов помочь нам победить этот мир. Мир этот полностью мы изменить не можем. Это идеи нехристианские. Изменив себя, мы меняем мир отчасти. Мир изменит Бог через какое-то время. Мир лежит во зле, говорит Спаситель. Мир будет злом пытаться победить нас. Но мы должны выйти победителями. Мир необычайно жесток. Созданный Богом мир прекрасен. Извращенный человеком и дьяволом мир ужасен. И эти плоды мы все чувствуем. Смерть, несчастье и так далее. Оно затронет и нас, и наших близких. Но мы не должны победиться. Мы не должны быть повержены миром. Мы не должны приобщиться к нему. Мы не должны стать частью зла, вселенского зла. И тогда мы только будем победителями. А для этого надо быть ориентированными. Всегда презрех Господа предо мною выну. То есть всегда вижу Бога перед собою, потому что Он всегда рядом со мной. Вот сможем мы это сделать? Должны, если мы ученики Христова. Конечно, должны. Что значит трудно? А кто обещал, что будет легко? Господь обещал, что будет легко? Обещал. Иго мое благо, и бремя мое легко есть. Он говорит, вы только начните, а я помогу. Вы только начните, а мы ведь начинать боимся. Вот что весь ужас. Не будем бояться начинать христианскую жизнь каждый день и каждый час. Аминь.